Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 25 глава от начала. Евангелие от Матфея, глава 25 с начала. Притча Иисуса Христа. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий». Аминь. Братья и сестры, мы преодолели непогоду. Мы оказались здесь, в теплом, уютном доме молитвы. И хорошо нам здесь быть под защитой. Вы знаете, как-то с молодежью мы вечером оставались после молодежного общения. Когда был выключен свет, мы молились здесь под кафедрой. И потом мы посмотрели наверх и сказали: «Послушайте, да это же просто... Наша церковь очень напоминает ковчег. Мы как в ковчеге. Вот они, эти своды. Мы под защитой Божьей здесь. И так не хочется уходить, когда мы находимся здесь, в доме молитвы». И часто бывает так, что, находясь здесь, в общине детей Божьих, может казаться, что все в нашей душе хорошо, потому что здесь особенно действует благодать Божия через звуки гимнов и через присутствие детей Божьих. Но Христос говорит эту притчу для того, чтобы мы вдруг не обманулись, потому что наша вечная участь зависит не от того, как мы себя чувствовали или что мы переживали, а зависит от правильности наших отношений с Богом. И там будет понятно, все ли было правильно в наших отношениях. Поэтому Господь говорит притчу о 10 девах для того, чтобы нас предостеречь. И действительно, посмотрите, эти 10 дев, они все были призваны женихом для того, чтобы быть друзьями невесты, чтобы он мог вместе с ними прийти и взять невесту на брачный пир. Они все были званы на это великое торжество. Они все приготовились к этому торжеству, как мог. У них были, наверное, белоснежные одежды, у них были светильники в руках. Они были вместе, казалось бы, чего больше. И даже тогда, когда прозвучало ночью голос глашатая, что «встаньте, жених идет», они все вскочили и все вышли навстречу жениху. Но какой страшный итог! Половина из них не смогли войти на брачный пир. Господь не случайно говорит, что половина из них не вошли, для того, чтобы нам показать особую меру опасности. Не кто-то один случайно там, ну, всякое бывает. Половина из них не вошли, для того, чтобы особенно нас предостеречь. И вот мы, размышляя над этой притчей, прежде всего обратимся к традиции брачного пира, которая сегодня, может быть, многим не знакома, которая сохранилась и до ныне в традиционных еврейских семьях, которая была понятна слушателям Христа в то время. Сегодня, когда раздают приглашение на бракосочетание, указывают точно и день, и время, и, не дай Бог, на 15 минут кто-то опоздает, уже могут быть какие-то недовольства. А тогда было не так. Потому что на брачный пир приглашали как бы в принципе, что люди знали, что пир состоится и что надо быть готовыми, но он мог быть через день, через несколько, а может быть даже через неделю. Никто не знал этого наверняка. Просто все должны были ждать и постоянно быть готовыми. И в этом было что-то увлекательное, потому что это, наверное, гораздо интереснее, чем прийти в строго назначенное время. И Господь не случайно такую традицию еще оставил в те времена, чтобы через нее показать, каким будет пришествие Сына Человеческого Иисуса Христа на землю за Своими искупленными, что это ожидание может быть неопределенным, и многие могут даже устать от этого ожидания. И еще интересна такая подробность, что момент начала брачного пира находился полностью в воле отца жениха. Он давал команду на начало этого торжества. И точно так же Господь говорит, что о дне том и часе не знает никто, ни ангелы на небесах, а только Отец Мой Небесный. Как удивительно, вот в этих традициях было пророчество о пришествии, о втором пришествии Христа и о взятии Церкви. И вот эти 10 дев, это были подруги невесты, подружки невесты, вместе с которыми жених должен был прийти и взять ее в дом пира. И, конечно же, они должны были быть особенно готовыми к этому. Но мы видим, что они все задремали и уснули. Сегодня многие, читая эту притчу, говорят, ну, конечно, это все правильно, вот такое время тяжелое. И они уснули, ну и мы можем уснуть. Раз Господь сказал об этом, давайте будем спать. Но Господь вовсе не дал команду спать и не одобрил то, что произошло, потому что их сон привел к погибели половины из них. Потому что в то время, когда они могли позаботиться о своих светильниках, они просто спали. И Господь говорит, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И вот мы, размышляя над этой притчей, видим это упоминание о масле. Что это такое? Но прежде чем говорить об этом, что бы ни значило масло и светильники, для нас гораздо важнее другое, что 5 дев позаботились о том, чтобы у них все было готово и все было в порядке к началу брачного пира. Опять нет. Это говорит о том, что просто эти 5 дев, может быть, они недостаточно серьезно восприняли то, что будет происходить. Может быть, посчитали, что это будет не скоро. А может быть, у них внутри было что-то более важное, на их взгляд. И приглашение на брачный пир не было для них таким важным. И вы знаете, в этом есть очень серьезное предупреждение. Потому что сегодня многие люди приходят в церковь, и многие люди даже стараются чем-то угодить Богу или пожертвованием, каким-то добрым делом. Но Господь желает, чтобы мы были не просто христианами иногда, время от времени. Знаете, как бывает, что я помолюсь или пожертвую что-то, только бы у меня все было хорошо в жизни, а сам Господь, Он остается как-то вне внимания человека. И вот здесь было нечто подобное. Для них важнее было что-то свое, и поэтому они не позаботились о том, чтобы в тот момент, когда прозвучит зов, чтобы они вышли, поправили свои светильники, и они зажглись. К сожалению, сегодня есть христиане, которым хорошо без Христа, потому что можно иметь хорошую работу, налаженный быт, и нет какой-то, казалось бы, особой нужды, чтобы взывать к Богу. Одно дело, когда какая-то болезнь или какие-то тревожные обстоятельства, а когда все в порядке, ну и вроде бы все хорошо. И вот в этом спокойствии есть большая опасность. Опасность 5 дев, которым было так спокойно и хорошо в общении с другими, что они не подумали о том, что они не готовы к моменту встречи с женихом. И интересная мысль. Смотрите, здесь не проводится деление, не сказано, что добрые девы и злые девы, а сказано разумные и неразумные. Как-то очень необычно, потому что мы привыкли внутри себя делить на грешников и праведников, а здесь вроде бы разумные и неразумные. Почему? Девы, конечно, знали все то, что они должны были сделать при подготовке к брачному пиру. И мы знаем все, что Господь ожидает от нас. И только неразумие может сделать нас недостойными войти на брачный пир. Как написано, помните, что весело ли кто, пусть поет псалмы. Злостраждет ли кто, пусть молится. Есть ли какой в сердце грех, разве мы не знаем, что делать? бежать ко Христу, потому что нет никакого другого имени под небом, которым надлежало бы спастись. Нет никаких добрых дел и никакого, может быть, времени ожидания, которое как-то покроет этот грех. Грехи может омыть только кровь Христа. Простить грехи может только Христос. Мы это знаем. А если мы это знаем, бежим ли мы ко Христу, когда мы видим, что в нашем сердце появилась какая-то преграда? Только неразумие может сделать человека недостойным Божьей благословений и небесной участи, потому что Бог сделал все для нас. Он сам сказал, что может прощать нас до 70 раз. Он наш ходатай, и в Его свете мы имеем очищение от всякого греха. И не может быть никакой преграды, если мы пришли к Нему и исповедовали свои грехи. Что же мешает иметь этот мир? Что же мешает иметь эту безмятежную радость внутри? Только неразумие человека, потому что Господь все сделал для нас. И, конечно же, нам хотелось бы знать ответ на вопрос, что это за светильники и что это за масло, чтобы нас не постигла такая участь. В истории церкви было много толкований об этом. Но мне ближе и дороже, я думаю, что это и правильнее по-евангельски мысль о том, что светильник – это наша душа. Помните, как говорит Христос, «Да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие». Конечно же, Он имеет в виду не фонари, а светильник – душу человеческую, которая должна гореть и ожидать встречи с Богом. А эта душа может быть и пустой, и испачканной, и такой, что в ней и искоркой не зажгется. Но когда наша душа начинает гореть, что ее воспламеняет? Только один Господь, когда Он приходит в нашу душу, как Он сам сказал, «Я свет миру, я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Масло – это познание Христа, это благодать Божия, которая, наполняя наше сердце, очищает его от всякой грязи, от всякого греха, и делает нас способными светить, согреваться в Божьей любви и быть светом для других, и делает нас способными преодолеть все искушения, все трудности и выйти навстречу, и войти на этот брачный пир. Вы знаете, читая эту притчу, может возникнуть такая мысль, как-то немножко странно слышать, что вот эти 5 счастливых дев, которые удостоились права войти, они говорят: «Ну вот, не будем с вами делиться, идите сами и купите». Как же это так? Почему же они так не проявили любовь и милосердие? Здесь говорится о том, что есть те вещи, которыми мы не можем поделиться. Потому что благодать Божья, Его любовь, Его прощение, они приходят в сердце человека. Он может об этом свидетельствовать, но он ничего не может сделать для прощения другого. Для этого человек должен очистить свой светильник сам, должен сам пригласить в свое сердце Христа. И у нас может возникнуть и другой вопрос. Ну как же так? Они пошли покупать, и они как бы смогли приобрести это масло. Неужели благодать Божию, неужели его спасение можно заработать своими делами? Но читая внимательно эту притчу, мы заметим вот что. Что, ну, прежде всего, конечно, все эти 10 дев, они были предназначены к этому служению, ведь они были даже не рядовыми гостями на браке, они были предназначены просто так, по благодати. Не написано, что они чем-то заслужили это право. Жених призвал их для того, чтобы разделять эту радость на брачном пире. И еще мы видим интересную деталь, что когда они встали, они поправили свои светильники. И что сказали 5 неразумных дев? «Дайте нам вашего масла, потому что наши светильники гаснут». Если бы в них не было масла, то они бы не горели вовсе. Значит, в них было это масло. Оно было им дано, но они не позаботились о том, чтобы иметь запас этого масла. Есть интересные слова нашего Господа. Это в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, где Он говорит своим ученикам накануне Голгофы. Он говорит, что «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Это ответ на вопрос, как же можно заработать это масло. Смотрите, что говорит Господь. «Кто любит Меня, Тот будет стараться в своих мыслях, в своей жизни, во всем стараться исполнять мою волю. И тот, кто будет всецело себя стараться посвятить воле Божьей, тот удостоится этой величайшей чести не просто знать о Боге или изредка иметь какие-то озарения от Него, а здесь написано, что «Отец мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Это нечто необычайное, что человек становится обителью, душа человеческая становится обителью самого Бога, и в каждую секунду он может получать и помощь, и утешение, и вдохновение, и может гореть вот этим небесным божественным светом, потому что его сосуд полон этого масла. И это невозможно приобрести в одно мгновение. В одно мгновение можно получить разовую Божью благодать спасения, как разбойник на кресте. Он сразу вошел в Божьи обители. Но часто так случается, что, получив эту благодать и радость, масло в нашем светильнике постепенно выгорает, а мы как-то очень спокойно относимся к этому. Господь желает, чтобы мы ревновали о том, чтобы наш светильник был наполнен маслом, этой благодатью, этим общением с Ним, чтобы мы не оказались чужими для Бога. Апостол Павел в послании к римлянам предупреждает, кто Духа Святого, то Духа Христова не имеет, тот и не его. И в другом месте смотрите, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Это значит, что верующий человек может когда-то иметь эту благодать, но может получиться так, что, живя неправильно, можно оказаться без этой благодати, и можно когда-то услышать слова Христа: «Я не знаю вас». И вот эта притча о десяти девах – это предупреждение нам, потому что пока мы живы, пока мы можем приходить к этому источнику благодати, к неиссякаемому, без платы, как пишет пророк Исаия, и получать эту благодать на благодать, без золота и серебра, получать просто путем простой молитвы веры, молитвы покаяния, исповедуя свои грехи или исповедуя свое заблудшее сердце, потому что так много сегодня искушений, которые уводят от Бога. Но Господь желает, чтобы мы были полны этой радостью благодати, и чтобы мы никогда не оказались в числе этих пяти неразумных дев. Ну, можно еще задать такой вопрос, читая об этой притче. Ну, а как же мне жить, если вся моя жизнь будет наполнена вот этим исканием благодати? А как же мои ежедневные обязанности? Ведь я же должен что-то делать и на работе, и дома. Ведь если я буду находиться только в чтении Библии, может быть, у меня нет такого призвания жить где-то в уединении. Но здесь совершенно не об этом говорит Господь. Он говорит о том, что где бы мы ни находились, мы можем всегда искать Его благодати во всяком деле. И нам хорошо знакомо и понятно, что когда мы ждем в своем доме гостей, то мы как-то особенно пристально стараемся исполнять и самые незначительные дела, на которые в другое время не обратили бы внимания. Мы стараемся и пыль протереть, убрать лишние вещи, а хозяйки стараются прибраться на кухне, чтобы все было безукоризненно. Также и постоянная готовность ко встрече с Богом, она дает нам и особые силы, чтобы исполнять и наши обязанности, и наш труд так, чтобы люди могли спросить, почему этот человек так работает, почему он так радостно делает то, от чего другие, может быть, изнемогают. Потому что он это делает не по принуждению, а потому что он все стремится сделать так, чтобы получить одобрение от самого Бога. Мне очень нравятся слова, которые однажды сказал Юрий Кириллович Сипко с этой кафедры. Он говорит, что верующие люди иногда так боятся думать о последнем дне, о смерти, как будто они собираются не на небеса, а в преисподнюю. И вы знаете, я думаю, действительно, вот эта мысль о небесном, она-то может и давать силы нам и честно жить, и честно работать, и любить, и достигать любви тогда, когда по человеческим понятиям, может быть, и причин-то для этой любви кому-то из наших ближних или знакомых особо и нет. Но Господь дает эту силу, когда мы стремимся, чтобы наш светильник был полон. Эти светильники у дев стали гаснуть не от того, что кругом была тьма, а от того, что стало иссякать масло. И здесь очень хочется вспомнить слова апостола Павла, хорошо нам знакомые, которые поясняют тоже содержание этой притчи. Помните, в послании к филиппийцам он пишет, в предпоследней, в третьей главе: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Каждый день нашей жизни может быть или отдалением от Бога, или вот таким стремлением больше познать Его, больше быть наполненным Его благодатью. И если мы сегодня чувствуем, что у нас что-то не так, потому что наши молитвы стали для нас уже тягостными, или, может быть, нас стало тяготить общение с верующими, богослужение, размышление о Боге стало нас меньше интересовать, это значит, что что-то не так происходит внутри нас. Это значит, что масло стало иссякать. Но этот источник благодати полон, и Господь желает его восполнить так обильно, чтобы это масло было не только в светильнике, но и в тех сосудах, которые принесли с собой 5 разумных дев, про запас, чтобы этого масла хватило на все переживания, на все обстоятельства жизни. И есть одно утешительное здесь еще слово. Апостол Павел говорит, что «стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Он почти в каждом послании как-то особенно переживает, как достиг его Христос. И в послании к Тимофею он говорит о том, что «я такой негодный, такой недостойный, но Господь меня призвал достойным, определив на служение». Он говорит опять об этой благодати, которая переполняет его светильник, потому что это не его заслуга. Господь пожелал его достичь. И от сознания того, что сделал Господь для нас, и он стремится вперед, стремится достигать Бога все больше и больше, чтобы было так, как мы читаем в 53 главе пророка Исаии, что через познание Его, через познание Христа, Он, праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Не через знание Библии, не через общение с верующими, но через личное познание Христа. И если этого сегодня еще нет у кого-то в жизни, или, может быть, утеряно по причине греха, который вошел в сердце, Господь сегодня призывает прийти к Нему, потому что Он все сделал для нашего спасения, прийти в молитве исповедания, покаяния, чтобы наполнить этот источник благодати, чтобы жить в радости и в мире с Ним, чтобы никогда не услышать тех слов, которые услышали 5 неразумных дев. Аминь.